Глава 13. Истинная религия вне избранного рода. Иов. Религиозное состояние языческих народов. Летосчисление. Промыслительное действие Божие, равно как и истинная религия и благочестие, однако же не ограничивались только тесным кружком избранного рода. Отдельные праведники и целые семейства праведных жили и в других местах, ходя пред Богом. Таким, кроме Мелхиседека, является особенно Иов, жизнь которого описывается в книге, известной под его именем, книга Иова. Это был величайший праведник и образец веры и терпения, которых не могли поколебать никакие козни исконного врага человеческого рода. Он жил в земле Уц, в северной части Аравии, был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла, а по своему богатству был знаменитее всех сынов Востока. У него было 7 сыновей и 3 дочери, составлявшие счастливое и довольное семейство. Но этому счастью позавидовал исконный враг человечества, сатана, и перед лицом бога-сердцеведца стал дерзко утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только ради своего богатства и земного счастья, и что с потерей его он перестанет благословлять и славословить Бога. Чтобы наказать дерзкую ложь отца лжи и укрепить веру и терпение своего праведника, Бог дает Иову вместе с счастьем испытать и все бедствия и горечи земной жизни. По попущению Божию, сатана один за другим наносит ему страшные удары, лишая его всего богатства, всех слуг и всех детей. Но когда и это бедствие не поколебало веры Иова, который лишь поклонился Господу и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял», то посрамленный сатана хотел испытать многострадального праведника еще худшими бедствиями и опять, по попущению Божию, поразил самое тело его страшной проказой, самой ужасной и омерзительной болезнью на Востоке. Ужасная болезнь лишала его права пребывания в городе, и он должен был удалиться за его пределы, и там, скобля струпья на своем теле черепком, он сидел в пепле и навозе. Все отвернулись от него, и даже жена его презрительно говорила ему: «Ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». «Ты говоришь, как безумная», — отвечал ей многострадальный праведник, «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Таким образом, Иов даже словом не согрешил перед Богом, безропотно перенося свое собственное ужасное положение и положение жены, вынужденной после прежней богатой жизни в качестве госпожи, теперь зарабатывать себе насущный хлеб тяжкой и непривычной для нее паденной работой. О несчастье Иова услышали друзья его, Елифаз, Вилдат и Сафар. Увидев его в ужасном положении нищеты и прокаженности, они, не смея подойти к нему близко, вскрикнули от ужаса и зарыдали. В течение 7 дней, безмолвно убиваясь горем, видя своего злополучного друга, вид их, наконец, развязал скованный дотоле бедствиями язык Иова, и страдалец впервые показал, как тяжело ему было сносить свое положение, и проклял самый день своего рождения и самую ночь своего зачатия. Друзья стали утешать его, уверяя, что Бог правосуден, и если Иов страдает, то страдает за какие-нибудь согрешения свои, в которых должен покаяться. Но Иов, твердый в своей вере и сознавая свою невинность, признавая в своих бедствиях испытания со стороны Бога, отвергает обвинение в беззаконии и нечестии, так как он никогда не забывал своего Творца и никогда не переставал молиться ему, и среди самых бедствий своих выразил непоколебимую веру в пришествие Искупителя и воскресение мертвых. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Между тем, во время беседы и рассуждений Иова с друзьями поднялась буря, и загремел гром, и из бури раздался голос Божий Иову, укоривший рассуждающих друзей за желание проникнуть в непостижимые советы и намерения Вседержителя. Бог выразил гнев свой на неправильные суждения друзей, и только жертвоприношение их и ходатайство за них праведного Иова оправдали их пред Богом. Этим кончилось испытание Иова, посрамившего исконного человека-убийцу в его дерзкой лжи и клевете, и Бог исцелил Иова от болезни и обогатил его вдвое больше прежнего. У него опять родились 7 сыновей и 3 дочери, и он опять сделался счастливейшим патриархом счастливой семьи. И умер Иов в старости, насыщенной днями. Молчание в этом славном повествовании о законах и чудесах Моисея, патриархальные черты в жизни, религии и нравах, и, наконец, сама продолжительность жизни Иова, скончавшегося 200 лет от роду, явно показывает, что он жил еще в патриархальную эпоху библейской истории и притом в конце ее. В его истории мы видим уже высокое развитие цивилизации и общественной жизни. Иов живет со значительным блеском, часто посещает город, где его встречают с почетом как князя, судью и знатного воина. В книге его есть указания на суды, писанные обвинения и правильные формы судопроизводства. Люди уже умели наблюдать над небесными явлениями и делать из них известные астрономические заключения. Есть указания даже на рудокопни, большие постройки, развалины гробниц, а также на великие политические перевороты, благодаря которым повергнуты были в рабство и бедственное состояние целые народы, наслаждавшиеся дотоле независимостью и свободой. Таким образом, и среди языческих народов современных патриархальной эпохи избранного рода встречались отдельные светлые личности, которые сохраняли чистоту первобытного благочестия и истинной религии с ее высокими истинами и обетованиями. Но масса была погружена в темное идолопоклонство, которое с развитием принимало самые разнообразные формы. В Месопотамии идолопоклонство получило такое развитие и распространение, что оно вторглось даже в благочестивый дом Фарры, отца Авраамова, и существование домашних идолов, терафимов, мы встречаем в доме родного брата Авраама, Нахора, и особенно внука последнего, Лавана. По предположению, терафима — это были складные идолы, изображавшие человеческие фигуры или предметы, наиболее чтимые местными жителями. Но, в общем, в Месопотамии преобладал, как и в Аравии, сабеизм, то есть боготворение небесных светил, изображение которых, быть может, делалось и на терафимах. При этом, однако же, замечательно, что в Месопотамии и особенно в Халдее сохранились следы того, как религия постепенно уклонялась от первоначальной истины и вырождалась в грубое идолопоклонство. В весьма неясном представлении им предносился единый верховный бог Ил или Ра, творец довременного хаоса. В этом хаосе, смутно отождествлявшемся с самим Илом, было 3 начала – материя, желание и разум. Они разделились между собой, и из этого произошел мир. Начало эти, в свою очередь, олицетворялись в виде 3 богов – Ану, материя, Бен, желание, и Ноа, разум. От этой первой троицы рождается 2, но она уже явственно вырождается в чисто планетные божества. Самас, бог солнца, Сян, бог луны, и Бин, бог воздушного пространства. У каждого из этих богов имеется по жене, которые, впрочем, тождественны с ними И затем следуют уже второстепенные планетные боги Нин, Сатурн, Бел-Меродах, Юпитер, Нергат, Марс, Иштар или Нана, Венера, и Небо, Меркурий. За этими богами следовало множество еще меньших богов, определить значение которых весьма трудно, но которые уже составляли последнюю ступень помрачения первоначальной религиозной истины. Число богов увеличивалось еще от того, что каждый город имел своего особого бога-покровителя, который и считался там главным, независимо от общей системы. Так Бел-Меродах, бог планеты Юпитер, был местным божеством Вавилона и с возвышением этого города стал главным и слился с Белом. Служение всем этим богам, и особенно Иштаре, Астарте, имело грубо чувственный характер, переходивший в полное распутство, совершавшееся в честь богов и богинь в самых храмах и капищах. Тот же сабиизм, но с расширением его в боготворение природы вообще, был господствующим видом идолопоклонства ханаанских народов, среди которых по преимуществу происходила жизнь патриархов. Главным божеством хиттеен, с которыми прежде всего встретился Авраам при вступлении в землю ханаанскую, была богиня Истар или Ашторет, Астарта, идолослужение которой совершалось под видом самой гнусной распущенности. Другие ханаанские племена боготворили также Бела или Ваала, солнца, под различными именами Эл, Малох, Адони. Как и во всех подобных религиях, составляющих полное уклонение от первоначальной истины, народ боготворил под видом этих богов свои собственные страсти и похоти, придавая им как бы печать божественного соизволения. Для умилостивления гнева богов он приносил человеческие жертвы, и, руководясь мнением, что чем дороже приношение, тем на большую милость может рассчитывать приноситель, заблуждающиеся безумцы приносили в жертву идолам своих детей, девицы жертвовали своим целомудрием и так далее. Под влиянием этого-то безнравственного культа нечестие достигло такой безобразной степени, на какой мы видим его в жителях городов Содомского Пятиградия, навлекших на себя страшный гнев Божий. На более высокой ступени стояла религиозно-нравственная жизнь в Египте, но и то только в высших классах страны и особенно знаменитом египетском жречестве, где религия достигала значительной высоты, показывавшей, что искра истины и древних преданий еще тлела под пеплом языческого заблуждения. В высшем своем умопредставлении египтяне поднимались до понятия о едином Боге, не имеющем ни начала, ни конца. Священные гимны египтян говорят об этом Боге, что «Он единый плодотворитель на небе и на земле, но сам не рожден». Бог единый в истине, который сам себя родит, который существует от начала, который создал все, но сам не создан. Этот верховный единый Бог назывался различно. В Фивах Аммон-Ра, в Мемфисе Пта. Но единый сам по себе, этот верховный Бог есть в то же время не только отец, но и мать, и сын. И потому как бы тройствен в своем бытии, представляет собой три начала. Маут, женское начало, есть в то же время жена Аммона-Ра. И сам он, как сын его Хонс, есть вместе с тем тот же самый Аммон, потому что он из себя творит все. Аммон-Ра, Маут и Хонс составляют высшую троицу, единое высшее божество, о котором в одной египетской книге папирусе говорится. Он дает жизнь рыбе в воде, птице в небе, дает дыхание плоду в яйце. Он живит гадов, дает то, чем живут птицы, ибо гады и птицы равны перед его очами. Он делает запасы для мыши в ее норе и кормит птицу на ветке. Будь благословен за это, единый, единственный, многорукий. Весь внешний мир был проявлением этого верховного божества. Вследствие этого всякое явление природы было священно. Так понимали божество, высшие классы в Египте. Но для народной массы такое представление было непосильно и слишком отвлеченно. Поэтому простой народ из разных проявлений божества делал для себя самостоятельных богов. Отсюда является почти бесконечный ряд живых богов, символами которых были различные предметы неодушевленной природы, птицы и животные. Одним из главных божеств этого рода был Нил, отождествлявшийся в представлении народа с богом Аппи или Озирисом, женой которого была Изида, земля. Воплощением Озириса был живой бык Апис, который из простого символа превратился в умопредставлении народа в самостоятельное божество. И о нем жрецы рассказывали, что он нарождается каждые 25 лет от телицы, оплодотворяемой молнией, и остающейся девственной, несмотря на его рождение. Другие божества олицетворяли различные благодетельные или грозные силы природы, каковыми были благодетельные солнце, Ра, солнце как палящий губитель жизни, Монт, губитель света, Сет и так далее. И олицетворением различных богов были ястреб, ибис, крокодил, козел, кошка, которые также почитались иногда в качестве самостоятельных божеств. Умножению богов содействовало также то обстоятельство, что каждый город со своим округом непременно почитал своего особого бога. Тут, очевидно, религиозная мысль не спускалась уже до самой грубой ступени идолопоклонства. Сообразно с религией, на такой же низкой ступени стояла и нравственная жизнь, в которой господствовали самые гнусные пороки, находившие поощрение в самой обрядности грубого и безнравственного культа. Таково было религиозно-нравственное состояние языческих народов, и в сравнении с ними избранный род патриархов был поистине светильником, ярко сиявшим среди глубокой религиозно-нравственной тьмы окружающего человечества. По времени рассмотренная патриархальная эпоха обнимает собой более 2 столетий. Для точного определения его не существует достаточных данных. Мы имеем только свидетельство апостола Павла, что от великого обетования Аврааму до издания Синайского закона прошло 430 лет. Эта же цифра указывается также в Исходе, глава 12, 40 стих, где говорится: «Времени же, в которые сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской, как прибавлено в греческом тексте перевода 70 толковников, было 430 лет». В Откровении самому Аврааму этот же период определяется круглым числом в 400 лет. Если предположить, что продолжительность пребывания израильтян в Египте была равной приблизительно с продолжительностью, собственно, патриархального периода странствования от призвания Авраама до переселения Иакова в Египет, то половина этой цифры, именно 215 лет, и будет приблизительно определять продолжительность патриархальной эпохи, что вполне согласуется с летами жизни патриархов и подтверждается иудейскими преданиями.